Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Револьвер». И мы с вами начинаем. 7373-948. Телефон. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в нашем телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. И в официальной группе ВКонтакте тоже можно нас посмотреть. Вы знаете, решила я с вами сегодня поговорить на... следующую тему. Это заявления любопытные, которые сейчас идут по каналам информационных, иностранных информационных агентств. Это, в частности, вот визит депутатов Верховной Рады Украины на этой неделе в Вашингтон. И, как пишет политика, они хотят убедить власти США дать разрешение на удары по территории России американскими вооружениями. Об этом пишет газета «Политика». Как пишет издание, они пытаются заручиться поддержкой Конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом в этом вопросе. Однако администрация президента США Джо Байдена пока не намерена менять свою позицию. А позиция заключается в следующем, что американское оружие поступает на Украину для того, чтобы ВСУ использовали это в качестве обороны. При этом в Киеве настаивают на том, что американское оружие им нужно для того, чтобы бить по целям на территории Российской Федерации, как они говорят, по целям военным. То есть склады, там, дислокация сил и так далее. Потому что, говорит, мы вынуждены просто наблюдать за тем, как концентрируются российские войска. Но мы видим, что... ракеты западного происхождения, западного производства, которые находятся в распоряжении вооруженных сил Украины, бьют, соответственно, почему? Бьют по гражданским объектам на территории Российской Федерации. Возникает вопрос, а действительно ли, с вашей точки зрения, американцы всецело ограждают Украину от того, чтобы она била по целям внутри Российской Федерации, и это какая-то самостоятельность со стороны украинцев, а американцы всячески пытаются их от этого отговаривать. Или же нет, или же чисто для истории, чисто для документов и протокола. Американцы говорят, ну мы для обороны, а там как пойдет. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. СМСки плюс 7925-888-8948. Параллельно еще смотрим на продолжающиеся назначения, которые происходят внутри нашей страны. В частности, Илья Середюк назначен в РИО главы Кемеровской области. Это указ Владимира Путина. Я напомню, что губернатор, прошлый губернатор Кемеровской области, он теперь будет руководить Министерством энергетики Российской Федерации. Любопытные еще темы какие по поводу Украины. Во-первых, точнее, во-вторых, президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News высказался за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров о послевоенном устройстве. Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем, то есть послевоенном устройстве, сказал президент, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия. Петр Павел считает наивным представление, что Киев в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Российской Федерацией. Мы должны быть реалистами, говорит он. Шведы, например, говорят, что не планируют отправлять военнослужащих на Украину, но рассматривают этот вопрос, если подобное предложение будет обсуждаться другими странами. Об этом сообщает министр обороны страны Пол Йонсен. Он говорит, насколько я понимаю, не было единой позиции. Не было единой позиции по этому вопросу среди стран, участвовавших во встрече в Париже в феврале. Ну и говорят, что здесь и сейчас у нас нет конкретного предложения на этот счет. Если же оно появится, мы его рассмотрим. Вопрос, конечно, заключается в следующем. А отправятся ли западные войска официально, голосование можем запустить, да, официально на территорию Украины в целях там, поддержки вооруженных сил Украины? Вы считаете, что да? Ну, то есть, вот эти вот разрозненные заявления сначала от французов, потом, ну, представители балтийских государств тоже делают заявления. Теперь шведы говорят, что сейчас-то нет, но если понадобится, то да. складывается ощущение, что пытаются они таким образом делать заявление в надежде, что все остальные откликнутся, и тогда коллективно просто не страшно. Страшно идти в одиночку, потому что все видят, что делается с Украиной. А когда коллективно, вроде бы не страшно. Все они хотят, просто не хотят быть первыми, говорит Панк 13. 7373-948, телефон прямой эфир. Голосование 134-21-35. Вы считаете, что европейские государства, так или иначе, все равно, понимая, что украинский фронт дырявится, постепенно будут все-таки отправлять какие-то официальные контингенты. 134 официальные, официальные. Ни отпускников никаких, ни наемников. Официально, под своими флагами. 134-21-35 будут это делать. И 134-21-36 они не будут этого делать, потому что себе дороже. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Евгений. Добрый док на линии, спасибо за эфир.
Да, пожалуйста. Ой, добрый док, перезвоните, пожалуйста, это не я. Это не я. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. 134-21-35, вы говорите, что все-таки американские войска будут туда отправляться. Ой, не американские, а европейские, не американские. Европейские войска будут туда отправляться, на Украину. Попробуют они все-таки официально. 134-21-35, а сейчас они готовят как бы информационную почву. То есть они накачивают и делают это нормой. То есть восприятие того, что иностранные контингенты могут оказаться на Украине, делают нормы через информационное вот обеспечение. То есть это должны, люди должны начитаться этой информацией и принять это как факт, а потом уже отправить. 134-21-35, да, 134-21-36, ничего они не отправят. Алло, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста.
Да, хочется сказать, что если на Украине фронт будет немножко рушиться, буду договариваться, как бы обозначить определенные линии и, ну, условно, раздел страны. Он не будет раздел страны, знаете, вот как-то по границе. Та территория, которая отходит к России, она отходит, а контингент в виде миротворцев, я думаю, договорятся, поставят иностранцы. Но именно в наглую лезть не будет, потому что я уверен, что побаиваются. Если в наглую залезут, а надо бить ракеты. И ничего, не бояться, не стесняться, никакой ядерной войны не будет. Это все мифы. Это все мифы. Поверьте, никто, не нужно бояться этого. Не нужно бояться.
Не нужно этого бояться. Не нужно этого бояться. Но, по крайней мере, пока наблюдают. То есть официально мы понимаем, да, что есть разница между официальным направлением контингента и де-факто вступление в конфликт между двумя сторонами в качестве третьей страны, активной третьей страны. А другое дело, когда идут просто наемники. Ну, как бы вот так люди зарабатывают. Вот это их внутренняя идеология такая. Ну, вот там работал наемником, не знаю, в Африке, работал наемником где-нибудь в Азии, а вот поехал наемником на Украину. Ну, приехал потом в гробу. Ну, ладно, с кем не бывает. А здесь официально. Но тогда что? Тогда что? 7373-948. Петр, здравствуйте, слушаю вас. Почему-то знал, что вы позвоните. Доброе утро.
Добрый день, Петр, Москва.
Пожалуйста.
Ну, все зависит, конечно, от нашего руководства в данной степени. Потому что, если, так сказать, как раньше жевать сопли и вот этими красными линиями руководствоваться, да, когда боялись раньше даже каски отправить, а дошли до танков и крылатых ракет, то вполне возможно, что они отправят. Если не будут сделаны конкретные шаги по применению какого-то более сильного оружия или уничтожение инфраструктуры, причем тотально.
С нашей стороны вы имеете в виду?
Да, с нашей стороны. То все будет как бы не очень хорошо.
Понятно. То есть с какой вы говорите, что надо действовать более активно, более агрессивно. Есть ощущение, честно говоря, что как бы присутствовало представление о том, что все-таки, ну как бы, так далеко они не зайдут, ну, наверное, да, что каждый раз же давался шанс, каждый раз, более так, прежде всего, Украине давался шанс на протяжении долгих-долгих лет. И есть ощущение, что мы со своей стороны тоже долгое время не могли смириться с тем, что вот оно вот так, вот они на самом деле такие. Государство, сошедшее с ума, и, соответственно, другие страны, которые зарабатывают на том, что другое государство добровольно идет в биореактор. Ну, вот как-то так. А теперь что? Ну, хорошо, а более активно это как? То есть мы знаем, что какая истерика возникла у западных государств, когда мы объявили в ответ на там, заявление британцев, на заявление французов, что мы будем проверять готовность своих тактических ядерных сил. Там была настоящая истерика, что вот, Россия, там ядерное оружие грозит и так далее. Ну, во-первых, ядерное оружие существует для того, чтобы на всякий случай вот оно должно быть, да, в качестве защиты. И это была гарантия там не нападения на нашу страну. Вот. И, соответственно, декларировать, что у нас есть ядерное оружие, и в случае прямой опасности для государственности и суверенитета мы можем его применить, это нужно декларировать, очевидно. Но другое дело, что, с вашей точки зрения, может напугать европейцев настолько, что они скажут, ну, связываться с этими русскими. Ну вот что, не знаю, испытания на новой земле. Действительно, как бы позволение, например, французам официально войти на Украину, разбомбить их там, и, соответственно, они отползут. Вот что может напугать европейцев настолько, что они скажут, все, мы отползаем вот еще на 50 лет как минимум, говорят они. Что это может быть? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло, да. Да, пожалуйста.
Добрый день. Меня это умиляет, когда вот предпоследний дяденька говорит, стрелять в ракету можно, ничего страшного. Эти предлагают еще что-то. Но вы знаете, что вот этим юморески не надо искать материалы и так далее.
Какие юморески? Пожалуйста.
Вот рассказы сатирические, красивые писать. Вот просто записывать. Просто даже не меняя текста, ничего. Но что мы можем сказать? Это что? Все смотрится... Как у Высоцкого, помните про сумасшедший дом? Глупо и смешно.
Что смотрится? Давайте понимаю.
Давайте лучше почитаем Пушкина, Лермонтова.
Ой, давайте. Достоевского почитаем, школьную программу почитаем. Какое это имеет отношение? Я, честно, не очень понимаю, что вы хотели сказать. И когда вы говорите, там, что смешно ударить и так далее... Нет, не смешно. Но это надо. Вопрос. Надо как... То есть когда... Понимаете, вы говорите, что не надо нагнетать, а... нагнетает одна из сторон, другая сторона делает как? Другая сторона может, конечно, бесконечно дуть на воду, грозить красными линиями, нотами там, возмущения от МИДа. Но это не останавливает другую, провоцирующую сторону. И поэтому, если кто-то очень долго напрашивается на драку, толкая впереди себя какой-нибудь неразумного дружбана, будем говорить так, и дружбан уже получил таких тумаков, что просто, ну вот разве что в госпитале его сейчас уже отправят. А он все провоцирует, все провоцирует, все провоцирует. Но в какой-то момент ему тоже прилетит. И он, скорее всего, отползет. Потому что когда один подзуживает другого, тот, кто подзуживает, он обычно трусливее вот этого. Понимаете? Он считает, что он более расчетливый, и, соответственно, у него всегда все будет схвачено. Ну и тогда что? И тогда ручная сила, только она, бла-бла-бла, не работает, говорит Андрей. А просто сила работает, почему нет? Ну, просто сила работает. Для продвижения наших войск по Харьковской области разве не нужно решение совета, как это было в отношении Херсона, что говорят юрист, ничего не могу найти на эту тему, Елена говорит. А мы двигаем линию соприкосновения, чтобы не обстреливалась российская территория. Мы проводим специальную военную операцию, и там, понимаете, как, в общем, мы ее проводим, и когда решим, что она завершена, что для нас больше никакой угрозы нет, там мы остановимся. Вот и все. А как вы представляете, как это должно быть зарегулировано? Не очень понимаю. Надо первый предупредительный ввод. Ну, то есть испытание на новой земле, правда, Макс? Макет построить какой-нибудь, города какого-нибудь, да, и вот там испытания, вот так, да. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте.
Владимир. Москва. Мне кажется, нужно делать то, что мы делаем. И главное, что у нас получается.
Выходит же, да, вот ровно об этом и речь, выходит.
Да, и смотрите, мы же ставим их в смешное положение. У них украинцы кончаются... И часть молодых ребят, они находятся в Европе, а французы пойдут за них воевать. Но это же идиотизм.
Они сначала вышлют их всех на Украину. К чему, совершенно верно, я с вами полностью согласна. И, кстати, обратите внимание, какая страна сказала, что не будет выдавать украинцев в Украине? Венгрия. Страна, которую украинцы обвиняют в том, что она там чуть ли не союзник Российской Федерации. И в итоге как получается? Страна, которая выступает за... адекватное отношение с Россией, отказывается выдавать Украине украинцев, говоря, что для них это гарантированная смерть. А кто собирается выдавать Украине украинцев? Союзники Украины. Ярые русофобские государства. Представляете, какая ирония? Оказывается, злая ирония. А не надо быть терпилами, подставлять другую щеку. Нужно с врагами жестче, говорит Вячеслав Моряк. Ну, потому что предлагали договориться. Ну, предлагали. Ну, вот так у нас устроено. Что мы говорим? Слушайте, ребят, ну, вот объективно вот так, вот так, вот так. Ну, давайте сядем, договоримся там, еще что-то. Но невозможно было. И есть ощущение, что как бы мы пришли к выводу вот этому неутешительному, что невозможно с той стороны договориться. Не так давно мы к этому выводу пришли. Не так давно. Потому что, как бы, ну, на Украине понятно, что, в общем, все пошло в раздрай, а европейцы надеются, наверное, что проскочат. Только американцы далеко сидят, наблюдают за всем этим. И если что, они-то как раз и выскочат. Они-то как раз и выскочат. Понимаете? Только тяо, тогда на Западе как раз и скажут, ну их нафиг этих русских, говорит Саша. Не знаю. Не знаю, Саша. Способствует ли тяо тому, чтобы на Западе так сказали? И самое главное, если тяо, то где применять это тяо? Если его, допустим, применить, то есть как, какая накачка происходит с той стороны, что русские, у них там оружие кончается, уже два года уже оружие кончается, правда, да, а вот под Харьковом уже все, а все заканчивается оружие с точки зрения вот западной пропаганды. Там же рассчитывают на что? Что русские применят тяо, например, на Украине. И тогда скажут, вот, смотрите, ужас и кошмар. А может, такого не будет? Во-первых, никто сейчас применять не собирается, а просто пока грозим пальцем, потому что другое оружие есть, и оно в достатке. Вот. А если придется, а будет ли это территория Украины? Понимаете? Будет ли это территория Украины? Вот в чем вопрос. А, слушаю вас, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло. Утро, наверное, все-таки.
Да, утро, да-да-да, конечно.
Смотрите, Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста,
знаете, Андрей. Я думаю, что тут только комплекс какой-то мер может как-то подействовать. То есть, да, это взрыв на новой земле, там демонстрация, как все улетает в пыль. Ну вот, там бомбу сделали, сейчас, не знаю, ее применили, нет, там ФАБ-3000, а может быть, стоит какую-нибудь ФАБ-10000.
А он не рационально ФАБ-10, вот зачем? Чтобы что, царь-бомбу просто сделать? Ну а для чего? Ну, что ей уничтожать?
Да, именно устрашительный факт. Ну и еще момент, конечно же, ответ. Вот как мы все кричим, Израиль плохой, 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 а он делает свое дело.
Ну, не знаю, вот таким образом делать свое дело, извините, нет. Извините, нет вообще.
Надо учиться у евреев, понимаете? То есть прилетело по Белгороду, в ответ прилетело по Киеву. Причем это должно быть звучать, что это не просто удар, а это удар за вот это.
Я поняла, Андрей, я понимаю вашу логику. Но, честно говоря, то, как действует еврейское государство... Это показывает несостоятельность западной пропаганды, которая кричала о том, что Россия – это исчадие ада, которое проводит свою специальную военную операцию. Никто не сделал больше, чем еврейское государство, для развенчивания мифов западной пропаганды в отношении действий Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Вот в чем дело. И когда израильские чиновники говорят, что надо бахнуть, там, или американские чиновники говорят, что надо бахнуть ядерной бомбой там, потому что это защитит там израильское государство и так далее и тому подобное. Во-первых, по кому бахнуть, если там же задето израильское государство? Тоже нелогично, согласитесь. А во-вторых, вот это вот... как бы убить их всех до младенца, да как это просто настолько ненависть сквозит в этих заявлениях, настолько жесткая и безоговорочная, что кажется, нет. Кажется, что тактика как раз Российской Федерации, она сберегающая людей, причем с обеих сторон. Конфликт, который происходит сейчас на Украине, он показывает, это как-то в новейшей истории, как минимум, это конфликт, где среди военных как бы потери выше, чем среди гражданских. Потому что обычно бывало, что среди гражданских в любом конфликте очень высокая, особенно в новейшей истории, там, например, 21 века, среди гражданских потерь гораздо больше, чем среди военных. Посмотрите, как это было в Ираке, в Афганистане, там, в Ливии и так далее. Соответственно, конфликт арабо-израильский, он про то, что гибнут мирные жители, которых Израиль не считает как бы за людей, за мирных людей. Они вот заодно, в том числе и младенцы грудные, которые вчера на свет появились. Поэтому я бы с вашей стороны не сравнивала все-таки, вот правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, по центрам принятия решений, по базам почаще, говорит Вячеслав. Ну хорошо, в какой момент они испугаются? Вот давайте так, в какой момент они испугаются? Вы говорите, надо сделать какую-то царь-бомбу, там, десятитысячник. ФАП, десятитысячник сделал. Ну чтобы что? И так кажется, что напряжены. И так кажется, что напуганы. Напуганы там, 500-ми фабами, там, 1500-ми фабами напуганы. А здесь чтобы что? Ну вот сбросят эту бомбу, ну сделают ее. И как это повлияет на ход? Понимаете, как здесь же у всех, что с той стороны, что там с нашей стороны, от лица ряда как раз людей, которые делают заявление, есть представление, что вот все на эмоциях. И вот надо что-то такое сделать, что вот они моргнут первые и убегут сразу. И что-то такое, оно вот одно должно быть. А может быть, как раз-таки вот эта тактика, как ее уже назвали, да, тактика тысячи порезов, которую сейчас российские войска используют при продвижении вот в направлении Харькова, она дает свои результаты. Рассредоточение ударов, это дает свои результаты. Конечно, кто-то неудовлетворенный хотел там за сутки, за двое, не знаю, а то в 12 карет превратиться в тыкву. Но реальность, она несколько сложнее оказывается, согласитесь. 7373948, телефон прямой эфир. 82%, кстати, наших слушателей считают, что в какой-то момент европейцы все равно осмелятся ввести свой контингент на Украину. А 12% говорят, что нет, испугаются. А 6%, я, кстати, не называла этого номера, но 6% тоже за что-то проголосовали. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, совершенно не обязательно применять тактическое ядерное оружие.
А вот об этом и речь, как конечно, бы, конечно.
Да, нет, можно применить удары, во-первых, как бы мы полностью энергетику еще их не обесточили. Можно применить по энергетическому узлу, который они получают электричество из Европы, полностью их обесточить. Потом атомные электростанции можно вести как бы в холодный режим. И третий момент. Мы били по подстанциям, да, как бы газораспределительным на газовых хранилищах. А можно ударить по запорной арматуре, и тогда, если не будет взрыва, там где там 3 миллиарда кубов газа у них хранится, а просто даже если выгорит этот объем газа, который создает там давление там 30-40 атмосфер, то туда посыпет вода, и эти хранилища нельзя будет эксплуатировать очень долгое время, и очень дорого будет стоить их восстановить. Поэтому как бы надо применять уже как бы нормальные действия и экономику вводить просто.
Экономику выводить полностью, да, тут же было, спасибо большое, Петр, тут же было чье-то заявление, то ли Блинкина, то ли Кирби, я вот не помню, кто из них, что если еще немножечко, на Украине нечего будет восстанавливать. А с западной стороны кто-то рассчитывает что-то восстанавливать на Украине? Кажется, что если по Днепру делить будут, то что вот с западной стороны в итоге окажется чем? Пахотными полями для американских корпораций. Больше ничем. Новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, по поводу новых назначений тоже 995-й тут возмущается, что якобы у нас в новостной службе ошиблись по поводу времени Курской, Калининградской области. Нет, 995-й, это вы упустили. В РИО назначены и Калининградской, и Курской области. Поэтому, пожалуйста, не критикуйте. По поводу, да, Путин назначил на Алексея Смирнова временно исполняющим обязанности Курской области. Так, по поводу других назначений, сейчас я найду информацию. Так, что здесь еще? Зам генпрокурора Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Вот, а Калининградская область — это Алексей Беспрозванных. Так, что здесь еще? В 79-м году родился, занимал должность директора департамента региональной промышленности, политики и проектного управления Минпромторга. С 17-го года был заместителем главы Минпромторга. То есть это бывший зам Мантурова. Вот. Еще будем к этому возвращаться. В «Умных парнях» тоже к этому вернемся, пожалуйста. А сейчас к теме с Украиной. Давайте я еще пару звонков приму, и потом обсудим с вами Владимира Путина, который дал большое интервью агентству Синьхуа китайскому, и он там говорил по поводу тоже там перспектив каких-то соглашений с Украиной. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Будьте добры, а будет сегодня?
Пожалуйста. По всей видимости, нет. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А хотите, я дам вам универсальный рецепт?
Мне? Давайте. Я, правда, не из генштаба, но ладно, давайте. Хорошо.
Дозвониться до военных, до профессиональных военных, поэтому, может быть, через вас это как-нибудь выйдет.
Давайте, мы им передадим.
Помните последние события?
Какие?
Куда ударяли эти самые так называемые украинцы?
Куда? Куда они только не били?
По нефтеперерабатывающим предприятиям.
Так.
Они...
И что?
Начали это делать уже сравнительно недавно. А я вот пытаюсь пробить мысль о том, что нашим военным необходимо целенаправленно приступить к уничтожению службы снабжения горючим Украины. И тогда все, кирдык.
И тогда все, кирдык. А по ним разве не бьют? Мне кажется, по складам вооружения бьют, и по вот этим вот пунктам тоже бьют. Просто их много. Просто Украина большая страна. То есть, когда вы говорите, что почему невозможно 2 года уже, потому что Украина большая страна, и с нашей стороны контингент ограничен. Период Великой Отечественной войны, освобождение Украины длилось 2 года, и было 2 миллиона военнослужащих. 2 миллиона. Сейчас контингент, и линия фронта была покороче. Поэтому вот эта вот история про сроки, давайте ее уже закроем. По поводу Путина, да, как я вам обещала. Президент дал большое интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии визита в Пекин. Говорит, что Россия желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Мы открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Он потребовал, чтобы переговоры затрагивали тему глобальной стабильности, а также гарантии безопасности и для противоборствующей страны, и для России. Причем гарантии должны быть надежными. Вот о чем речь. То есть вопрос надежности гарантий для России и для Украины со стороны Запада – это главная проблема с точки зрения президента Российской Федерации. Потому что западники девальвировали полностью доверие к ним самим, убирая все гарантии, все договоренности, игнорируя все договоренности в тот момент, когда им это выгодно. И поэтому как можно заключить с ними какие-то договоренности, и что они такого должны сделать там, для Украины, для Российской Федерации? Чтобы, соответственно, там мы говорим, окей, хорошо, все, мы договариваемся, отводим войска, специальную военную операцию сворачиваем и как бы будем жить и будем налаживать жизнь вот в таком формате. Какие гарантии они могут дать? А самое главное, кто им поверит? Ну вот сейчас. Мне кажется, что гарантия безопасности какая? Мы говорим, что да, вот мы отводим линию соприкосновения, чтобы не обстреливались российские города. Как вот брали Авдеевку, чтобы не обстреливали Донецк. Соответственно, сейчас вопрос по, значит, под Харьковом встает, чтобы не обстреливали Белгород. Соответственно, дальше что? Вот кто даст России гарантии, что вот Украина каким-то таким государством должна стать, если от нее что-то останется, что она не будет для России представлять опасность? Мое глубокое убеждение в том, что российские базы должны быть на территории Украины. И это будет гарантия того, что Украина там нейтральное государство с сокращенными вооруженными силами и еще что. То есть возвращаемся к тем условиям, которые мы выдвигали, отправляли западникам в декабре 21-го года. И, соответственно, вот, то есть берем это за основу и говорим, но мы подкрепляем это так. Российские военные базы там. Мы, конечно, вам доверяем, товарищи западники. Но с нашими базами как-то спокойнее. Ну, вот как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Бить по линиям снабжения, бить по гражданскому дорожному движению, которым прикрываются грузовики гумпомощи под завязку, набитой снарядами. Да там столько мирных погибнет, говорит Дэнин. Ну, совершенно верно. Потому что снабжение происходит в том числе, когда вагоны со снабжением для нужд вооруженных сил цепляют гражданским поездам. И с нашей стороны это прекрасно знают. И не пускают поезда под откос. Потому что там электрички, там поезда обычные. Где люди едут? Слушаем вас. Давайте. Алло. Алло. Алло.
Добрый день. Добрый день. Прокомментировать хочу только
Путина.
Назначение нового министра обороны. И самое важное,
да,
его профессиональные качества,
там
боевой или отсутствие боевого опыта.
Он гражданский, да.
Не имеет принципиального значения, принципиальнейший. Ага. Все то, что момент тот, который понравился всем и на фронте, и просто гражданам, это честность.
Честность. Это относится не только к министру обороны, это относится вообще ко всем людям, которые занимают высокие посты, и, в принципе, к каждому человеку. Да, это честность, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще с кем? Какие гарантии? Вот Владимир Владимирович Путин говорит, проблема в том, что западники, ну, по сути, не могут дать никаких гарантий. Ни России никаких гарантий, ни Украине. Потому что Украина – средство зарабатывания денег и средство того, чтобы кошмарить Российскую Федерацию. Вот, и говорить, какая Российская Федерация плохая. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. А вы подскажите, вот ваш радио в Белгороде работает?
В Белгороде наше радио, нет, не работает. Но если по интернету кто-то слушает, то, наверное, работает. Ну, если по интернету слушают. То есть как передатчика нет, мы вещаем на Москву и Московскую область. А по интернету у нас и в Южной Корее люди слушают, нам звонят из Южной Кореи. 7373-948, телефон прямого эфира. Что здесь еще есть от Путина? Да, он потребовал, чтобы переговоры затрагивали, да, тему глобальной стабильности, надежности гарантий. Вопрос надежности гарантий президент считает главной проблемой потенциальных переговоров. То есть кто кому дает гарантии? Давайте так, как вы это видите? Кто кому дает гарантии, и самое главное, что для нас есть гарантия безопасности. Вот. Мой тезис – наличие российских баз на территории Украины, военных баз. Что для вас? Кто-то говорит, российские пограничники по границе с Польшей. Еще не обязательно бить по поездам, можно бить по... Так, это опять по инфраструктуре, ее быстро восстанавливают. По ней тоже бьют, но ее восстанавливают. Российские пограничники на границе с Польшей, Грека говорит... Есть белорусские пограничники, вот тоже, кстати. Вспомните историю, вспомните истерику, когда мы отправили оружие на хранение в Белоруссию. Какая истерика была? Сейчас пограничники там тоже вызывают определенную истерику. 7373-948, телефон прямого эфира. В результате оказалось, что для Украины Минские соглашения были бы выгоднее, чем то, что происходит. Конечно! Конечно, это было выгодно! Есть и Украине давали шанс. Несколько раз давали шанс Украине. И украинскому народу давали шанс. А украинский народ говорил, ну вот там, и Зеленскому, более там, Порошенко давали шанс. Минскому Порошенку дали шанс. Почему он пошел на Минск? Чтобы котла не было. Ну, хорошо. А Зеленскому давали тоже определенного рода шанс. Он говорил, я миротворец, я приду там... Я смогу победить, там, мир принести, так ничего не случилось. Но если вы растратили свои шансы, которые вам на протяжении... Терпеливое государство давало на протяжении 10 лет с лишним, то, соответственно, сейчас-то что должно быть? Сейчас должно быть принуждение к миру. Принуждение к миру. Чтобы с той стороны солдаты перестали гибнуть, с нашей стороны солдаты перестали гибнуть. И чтобы никто с третьей стороны не подзуживал Украину в том, чтобы давайте кошмарить русских дальше. Ну вот, чтобы не было этого. То есть сложно быть использованным, согласитесь. Очень неприятное ощущение быть использованным. А еще когда, как бы, ну вот, каким Зеленский войдет в анналы истории, вот по-хорошему? Борцом за справедливость, за демократию? Нет. Он войдет в историю президентом, который позволил раздербанить собственное государство, зарабатывать на смертях собственного народа и, соответственно, ну и там далее по списку. То есть президент, который создал биореактор, вот по определению господина Уралова, да, на Украине биореактор работает, который топится украинскими людьми, вот, и продолжает это делать. И все. Ужасное послевкусие будет, согласитесь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Владимир.
Позвольте. Да, Владимир, пожалуйста.
Я что-то не понял, как да. Харьков могут ехать гражданские с снарядами. Что им там делать гражданским в Харькове? Наверное, тут бегут все. Потом я в декабре была связь с президентом, говорил, что Израиль – это фашистское государство. Вот почему это не признают, что евреи только у нас? А там
в смысле, евреи только у нас? Мне кажется, евреев везде нет. Так, Зеленский Саакашвили 2-0, говорит Овен. Да, кстати, но с еще большими потерями. С еще большими потерями. С несопоставимыми вообще. Там 5 дней все это было. А разгребают до сих пор. То есть, да, сколько лет прошло? 16. А разгребают до сих пор. И сейчас, видите, грузины что-то пытаются вот в самостоятельность, какую-то в суверенитизацию. И говорят, нет, куда пошли? Куда пошли, говорят грузину? Вот то же самое с украинцами сейчас. Куда? Не, давайте все в топку. Все в топку. И все. 7373948, телефон прямого эфира. Есть мнение, что в моменте венгры, румыны и поляки начнут вон контингентов захватов западных земель Украины. Вероятно, нам с белорусами не надо будет сильно этому мешать, говорит хитрый лис. Да захватывать не будут. То есть, понимаете, логика европейцев в том, что вот хочется как бы чистенько, чистыми руками в белых перчатках прийти и забрать, и на этом зарабатывать. А вот чтобы всю грязную работу сделали другие. То есть всю грязную работу в данном случае делает господин Зеленский. Вот прям вот погряз по уши практически в этом. Соответственно, американцы хотят, чтобы другую часть грязной работы сделали европейцы. Но все хотят забрать себе. И не иметь при этом никаких издержек, потому что, по сути, вот это вот многомиллиардное вливание на Украину сейчас уже в виде кредитов, но все равно в виде там, денег, оружия, это вид рисковых инвестиций. То есть вкладывали в то, чтобы через Украину кошмарить и желательно там развалить Российскую Федерацию, а потом поиметь с этого огромное количество денег. В итоге что они имеют на самом деле? Мнутся все никак, страшно им все экспроприировать российские доходы, потому что совершенно справедливо они и будут говорить, ну, мы вот не можем 300 миллиардов изъять, ну, вот будем на процентах зарабатывать, там, а сколько там процентов? Ну, 50 лет отбиваться это как минимум будет. И все. Мнутся по факту, конечно, мнутся. Страшно? Естественно, страшно. Хотелось бы как быстро все сделать, да, чтобы здесь развалилось, там развалилось, и кругом по всей Евразии 1/7 часть суши, чтобы что здесь было? Чтобы ужас и кошмар, и только нефтевышки беспрерывно работали, правда, и трубу люди обслуживали. А оказалось, все совсем наоборот. Совсем наоборот. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Ну, дело в том, что нас не любить-то не любили давно. Но вот в последнее время довольно перестали бояться.
Кто? Надо, чтоб снова начали бояться.
А вот чтобы снова стали бояться, ну, вы правы, и те, кто говорит, что для этого надо совершить что-то серьезное. Ну, может быть, это и действительно взрывы новой термоядерной бомбы больше, чем 60 мощности на новой Земле. Но там, видите ли, мы Северный морской путь собираемся осваивать, не отпугнет ли это от перспективных заказчиков. Вот. Но мне кажется, что могло бы повлиять на Америку, а ведь все зависит, конечно, от Соединенных Штатов, повлиять Америку просачивание сведений о том, что мы готовим материалы для подготовки договора с Китаем о создании какого-то там...
Кого? Союза? Альянса?
Может быть, союза?
Ой, не знаю. Мне кажется, спасибо большое. По поводу союза, а на что это повлияет? Ну вот, чтобы что? Это действие такое, как бы, понимаете, как, когда вы говорите, надо как-то напугать, и так уже напугали. Когда вы тем, что Российская Федерация выстаивает и в большей степени крепнет, набирается сил и наступает. Это уже сам факт наличия Российской Федерации на карте мира уже пугает западные государства. Это понятно. Второй момент. Когда вы говорите, что надо какой-то военный союз, альянс с китайцами, это подразумевает еще как бы провозглашает цель не только там, напугать американцев, да, но это накладывает определенные обязательства. То есть китайцы должны тогда воевать за русских, а русские в случае там, истории с Тайванем должны будут воевать за китайцев. Просто так это не делается. Более того, уже сейчас сотрудничество и четкая позиция, крепкая позиция Си Цзиньпиня в отношении России и Владимира Путина в отношении Китая, это уже пугает Запад. Потому что Запад считал, что конец истории произошел, он наступил, дальше только одни сплошные штаты, можно всех пугать, кошмарить и снимать с этого сливки. То есть паразитировать на всем мире уже прекрасно, да? Но ситуация изменилась. Страны, помимо России, другие страны тоже окрепли, и у них есть свои интересы. Более того, для китайцев зачем заключать какой-то военный альянс с Россией, если китайцы хотят торговать с европейцами, с американцами? Зачем нужен какой-то альянс? И не забывайте, что очень тоже здесь интересная конфигурация. Вот есть Украина, и есть ее открытые союзники – 50 с лишним государств, да, и они кричат, Украина не одна, 50 с лишним стран, которые будут помогать, там, и все, да. А вот смотрите, Россия одна, и вот что? А не пугает ли это всех остальных, что Россия по факту, да, без провозглашения того, что там какая-то ось, вот есть ось зла в виде Украины, 50 государств, а есть ось добра в виде там России и еще каких-то открыто присоединившихся государств, этого нету. И это тоже нетипично для линейного восприятия, к которому привыкли, в том числе и на Западе. Что должны быть только альянсы, и тогда альянс победит. Нет, есть североатлантический альянс, и оказалось, что это какое-то бюрократическое чудовище абсолютное, на которое много надежд возлагали, прежде всего, самой Украины. И это тоже для Украины, в принципе, для обычной Украины это большая трагедия. Когда они говорят, да мы, если что, мы за вас. А там-то как оказалось? Двустороннее соглашение заключайте между собой, там гарантии безопасности, там хочешь Макрон, хочешь Шольц, кто угодно. И вот делайте что-нибудь. Никакая пятая статья не вступит в силу. Вы что? О чем вы говорите? А там Европейский Союз, хорошо, Союз, Альянс огромный, да. И что? Следовательно, 50 с лишним стран не могут, только громко заявляют о союзничестве каком-то, а этого нету. 7373-948, телефон прямой эфир. Поэтому, когда вы говорите, вот надо какой-то альянс, да и без альянса нормально. Торговля-то идет. Американцы пытаются давить на китайцев, на другие страны, чтобы там они не торговали с Россией, чтобы не получается. Их сценарий не сработал. Никак. И им в этом тоже сложно, потому что у них была одна логика восприятия того, как мир устроен. А по факту сейчас совсем по-другому. Здрасте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло. 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 Слушаю вас. Ой, ничего не слышно. А, еще. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, пожалуйста. Скажите, пожалуйста,
вот интересно было бы услышать мнение. Да. А является ли Украина колонией США?
Колонии США, не знаю, вы имеете в виду определение, вот в Википедии интересно. Нету такого, что вы хотите.
Нет, вот интересно было бы услышать от экспертов каких-нибудь.
От экспертов вот сейчас, каких-нибудь, данном, да может быть.
Украина является колонией США.
А вы как думаете?
А я вот не знаю, ну вроде так по виду является, но вот...
А по факту нет, да. Ну интересно, а что есть колония? Ну то есть колония в классическом восприятии, там, не знаю, конца 19 века, может быть и нет. В колонии в восприятии века 20-21, да. Ну, понимаете, как бы в чем есть ли в чем-то самостоятельность Украины? Вот в чем она? Экономики нет. Страна экономически жива только за счет вливаний денег со стороны. Оружия своего нет. Вооруженные силы воюют тем, что пошлют западные государства. Насколько самостоятельны в принятии политических решений? Да тоже вроде бы нет. Когда Соединенные Штаты Америки или там европейские государства или Столтенберг заявляют, что Украина должна сделать, чтобы там Россия не победила? По-моему, тоже это очень странно, если государство, ну как бы Си Цзиньпинь же не говорит, например, да, или кто-нибудь, Ким Чен Ын или там Рухани, например, да, никто, там, или Нарендра Моди не говорит, вот, Владимир Владимирович Путин, вы должны сделать вот так, вот так, вот так, а вечером отчитаетесь о проделанной работе. Это просто суверенит. Такого не происходит, да? Россия суверенное государство. А на Украине надо каждый день отчеты писать, фактически, да, проделанной работе. Вот, ну, ответьте себе на вопрос, колония это или не колония? По-моему, ответ очевиден. А земля вся американская, колонии есть, говорит Эксмер. Ну, там был, кстати, подсчет, я вот сейчас не найду, 7, по-моему, компаний трансатлантических, они владеют вот этими пахотными землями на Украине. А Штаты с Евросоюзом – это колония Украины, говорит Щу. Ну, может быть, Украине так хочется считать. То есть, понимаете, когда мы с вами сейчас говорим про, ну, определенные тактические моменты. Вот они здесь сейчас. Но стратегически, в перспективе, по сути, это же громадная трагедия. Вот если, да, убрать все злорадство и так далее. Это громадная трагедия для целой страны осознать, что ее жестко использовали. Использовали так жестко, что просто живого места не осталось вообще. И понятно, что надо будет проводить работу с этими людьми. Понятно будет, что эти раны будут очень долго там закрываться, затягиваться, а может быть, даже и никогда не затянутся, да? Вот, все зависит еще от того, кто какую часть Украины будет контролировать. То есть Российская Федерация сейчас, восстанавливая территории, которые она взяла под свой контроль, бывшую территорию Украины, она старается, наша страна объективно старается затягивать и лечить эти раны, которые были нанесены Украине в ходе вот там сначала вот этого десятилетнего непрекращающегося Майдана и прочего, вот, а потом еще в ходе вот активных боевых действий последних лет. Россия затягивает эти раны. Вот. А в Крыму ран не было. Только сейчас украинцы пытаются нанести эти раны Крыму. Вот, но мстя за это. А вот что будет с остальной территорией Украины, это большой вопрос. То есть кажется, что, понимаете, вытянут последние капли оттуда и бросят. Просто бросят и все, как, ну, не будем другие аналогии проводить. А мне, я еще вспоминаю периодически, знаете, когда говорят, ну вот, Россия могла еще как-то, а вот Украина вообще не была настроена, ее обманули. Кто Украину обманул? Как говорил Порошенко, вспоминайте слова Порошенко 14-15 года, там, когда это было, тех 10 там, лет назад, когда он говорил, что там дети на Западной Украине не пойдут в школу, а дети Донбасса будут всегда сидеть в подвале. Он не говорил, что мы сделаем так, чтобы дети Донбасса пошли в школу. Он, по сути, говорил, что дети Донбасса – это не люди, они недостойны идти в школу, они будут в подвалах сидеть. Потому что мы, говорил Порошенко, будем их обстреливать. И продолжал это делать долгие годы. Вот. Просто, ну, важно понимать, то есть мы же с вами понимаем, что сейчас вся задача западной пропаганды сделать так, чтобы восприятие вот украинской трагедии велось от февраля 22 года. Но я, честно говоря, уверена, что история все расставит на свои места. И со стороны Российской Федерации задача прежде всего и для России – для России даже, не для Украины и для всего мира. А для России не забывать, что история украинской трагедии, она началась задолго до. А сейчас путем тяжелых боев, противостояний и вот этого всего есть идея наконец положить, как бы положить этому конец, все, чтобы этот кошмар прекратился. Сколько будет продолжаться, никто не знает. Еще будем эти темы обсуждать. Информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.